Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 874-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами переходим ко второму посланию к Тимофею, апостола Павла. Обычно в наших беседах мы все-таки делаем немножко по-другому. Мы чередуем книги из Нового и из Ветхого Заветов. Однако в данном случае мы решили остаться в Новом Завете и читать второе послание к Тимофею. Дело в том, что два эти послания тесно связаны друг с другом. И я бы хотел, чтобы мы с вами лучше открыли для себя второе послание к Тимофею именно в связи с предыдущим письмом, предыдущим посланием. И тут нам есть смысл сначала выстроить такую хронологию событий. Я понимаю, что это все приблизительно, это все не точно. Здесь возможны разные интерпретации. Но получается примерно вот такая канва. Павел, скорее всего, был арестован в Иерусалиме в 58 году нашей эры. Дальше, после 3 лет тюремных заключений, причем там большое кесарийское заключение, как вы помните, там его странствия апостола Павла, когда его доставляли в Рим. И вот, наконец, он прибывает в Рим. Это 61 год нашей эры. Ну и дальше период первого римского заключения апостола Павла. 61 и 63 годы. Кстати говоря, именно здесь, именно в это время прерывается повествование книги «Деяния апостолов». Мы оставляем апостола Павла в Риме, и дальше о нем уже ничего не говорится в книге «Деяний». И тут есть две основные реконструкции. Павел, скорее всего, был освобожден из заключения, и в это время он и продолжал свои миссионерские походы. Кстати, скорее всего, именно в это время, после первого римского заключения апостола Павла, и написано первое послание к Тимофею. Также в это время написано послание к Титу. Такой вывод, по крайней мере, можно сделать из первого послания к Тимофею, 1 глава, 3 стих, «Отходя в Македонию». То есть Павел был в Македонии уже после своего первого заключения. Однако есть и другая точка зрения, есть немало хороших христиан, которые стоят именно на другой точке зрения, о том, что второго заключения и похода в Македонию не было. Тогда первое послание к Тимофею написано из Рима, и, отходя в Македонию, это ссылки на предыдущие события, которые описаны еще в «Деяниях апостолов». Итак, первое заключение, 61-63 годы. Дальше Павел выходит на свободу, и далее его снова арестовывают. Это уже 67 год. И вот тогда его приговорили к смерти, ему отрубили голову. Это было уже при императоре Нероне. И вот именно в этом втором заключении, в тюрьме, которая была куда более сурова, чем римский домашний арест, именно в этом втором заключении, около 67 года нашей эры, он пишет второе послание к Тимофею. Это послание написано таким образом незадолго до смерти апостола Павла. Второе послание к Тимофею часто называют, и не случайно называют, завещанием или лебединой песней апостола. И к последним словам любого человека, и уж тем более к последним словам апостола Иисуса Христа, можно и нужно прислушаться. Мы находим в этом послании печаль, которой в других посланиях нет. Прочитайте второе послание к Тимофею целиком, ну просто от начала до конца. И вы обратите внимание на тон этого послания. Он отличается даже от тона первого послания к Тимофею. Да, печаль здесь совершенно очевидна. Но есть здесь также и нота триумфа, нота победы. А апостол Павел прошел свой земной путь, он сохранил веру, и он знает, что готовится ему венец. Второе послание к Тимофею также называют эпитафией апостола Павла, написанной им самим. Ну и кроме того, это очень личное и личностное послание. В этом послании упоминается достаточно много других людей. По-разному можно считать, но получается 25-27 человек, которые названы здесь по имени. Так что нам с вами очень и очень стоит внимательно прислушаться к этому посланию и к его тону, и к его содержанию. Прежде чем переходить к самому тексту, я хочу обратить ваше внимание на два стиха, которые, как мне кажется, определяют самую суть второго послания к Тимофею. Во-первых, это 2 глава, 15 стих. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Вот это заповедь или повеление, которое дает апостол Павел своему молодому другу Тимофею. Но это заповедь, которая относится к каждому из нас. А каждому из нас можно сказать: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». И также 4 глава, 2 стих, еще один определяющий ключевой стих 2 послания к Тимофею. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Вот это очень важные повеления, которые даны нам в послании. Мы с вами будем говорить о слове и о том, сколь определяющее значение имеет Божие слово. Но еще одно важное понятие, которым буквально заполнено второе послание к Тимофею, это понятие верности. Первая глава повествует о верности в страдании. Вторая глава – о верности в служении. Третья глава – о верности среди всеобщего отступления. И дальше, до конца книги, верность Бога своим служителям даже вопреки их отступлению. Иными словами, когда люди отступают, Бог остается верным. Наше отступление никак не меняет верности Божьей. У нас есть возможность обратиться к Нему, есть возможность покаяться. Если мы этого не делаем, то это не Божья проблема, это наша проблема. Итак, Слово Божие, служение, проповедь, верность. Но при этом над всей книгой «Второе послание к Тимофею» нависает угрожающее облако. И облако это перерастает в тучу. Это черная туча, и имя ей – отступление. Вот это отступление начинается с малого. И оно начинает расти. Оно переходит в бурю, оно переходит в торнадо. Что же такое отступление? Это полное оставление принципов веры. Это когда человек знал, исповедовал принципы веры, но он полностью отвергает базовые принципы христианской веры. Отступление происходит не от незнания. Отступление – это намеренное действие, намеренный уход от веры. Отступник – это тот, кто знает истину Евангелия и доктрины веры, но при этом сознательно их отвергает. Это его действие, это его выбор. К чему же приводит евангельская проповедь? Об этом мы тоже с вами размышляем, читая второе послание к Тимофею. Есть немало людей, которые убеждены, что чем больше мы будем проповедовать Евангелие, чем больше будут люди каяться, тем лучше будет жизнь на этой земле, и в конце концов все станет так хорошо, что придет Иисус Христос. Однако, читая второе послание к Тимофею, мы видим совершенно иной результат проповеди. Успех проповеди, оказывается, измеряется не тем, что все люди обязательно покаются, и даже не тем, что придет Царство Божие на земле. На самом деле будут некоторые очень важные события. Во-первых, будет восхищение, то есть взятие от среды, взятие с земли реально верующих людей, подлинной Церкви Христовой. Христос возьмет свою Церковь на небеса. Во-вторых, будет отпадение старой шелухи, людей, которые знают истину, но пренебрегают ею. Будет отпадение организованной церкви, которая превратится в блудницу. Это будет полный отход от веры. И становится понятно, почему Христос говорит такие слова, когда придет Сын Человеческий, найдет ли Он веру на земле. предполагается, нет. Когда Христос придет на эту землю, и церковь уже будет взята от земли, Христос не найдет подлинной веры на земле. Да, это противоречит так называемому социальному Евангелию, которое обещает через проповедь изменить мир, переделать общественную систему. Сторонники такого подхода не хотят слышать мрачных слов второго послания к Тимофею. Однако события сегодняшнего дня иллюстрируют истинность слов апостола Павла. Видимая церковь, церковь, существующая на земле, все дальше и дальше уходит в отступничество. А невидимая церковь продолжает свой путь к славе. При этом порою она оказывается какой-то уж очень или слишком невидимой. Не случайно апостол Павел в своем втором послании к Тимофею обращает внимание на Божие Слово. Кстати, тут Павел и Петр выражают одну и ту же мысль в своих заключительных посланиях – втором послании к Тимофею и втором послании Петра. Они оба подчеркивают важность Божьего Слова – Евангелия. Хочу сразу сказать, проповедь Евангелия основана на важнейшем факте. Этот факт – полная греховность человека. Во времена Просвещения люди, начиная с Французской революции, решили почему-то, что нравственную природу человека можно преобразить через образование. Дай человеку образование, и он станет лучше. Однако классический христианский взгляд учит иному. Он говорит, что нравственная природа человека полностью извращена и развращена. И преобразить ее может уж никак не образование, а только Господь Иисус Христос. Почему-то некоторые считают, что хорошие учителя, добрые книги, интересные образовательные программы могут улучшить природу человека. А вот христианство исходит из того, что нашу природу может изменить только Христос. Но тут нужно оговориться. По большому счету, Христос нашу природу не меняет, не переделывает. Он воссоздает нашу природу, создает ее снова, дает нам новое рождение. И вот это различие очень важно увидеть. Человек не может спастись через совершенное послушание, потому что он не способен к такому послушанию. Не может он спастись и через образование, потому что образование не меняет его сущности. Не может спастись он и через компромисс, потому что ни один компромисс не дотягивает до высочайшей Божьей планки. Итак, единственное решение, единственный вариант, который у нас остается, это спасение через Божию благодать. Бог спасает нас через смерть и воскресение Иисуса Христа. И Бог преображает всю нашу жизнь. Не просто меняет, но преображает, дает нам новую жизнь, новый образ нашей жизни. И сегодня в мире немало людей, которые преображены проповедью Евангелия Иисуса Христа. Я не случайно сказал здесь про проповедь Иисуса Христа. Не просто проповедь, потому что есть в этом мире и, кстати, немало проповедей, которые уходят от Христа. При этом они уходят в одну из трех ошибок, в одно из трех заблуждений. Некоторые вместо Евангелия Иисуса Христа проповедуют популярную психологию. Как победить одно, другое, третье? Как преодолеть вот это? Как мыслить творчески, как развивать в жизни позитив и искоренять негатив. Мы всегда идем только вперед и вверх. Вот все это и есть популярная психология, порой прикрывающаяся или маскирующаяся под проповедь. Но жизнь, сердце человека не меняется. Есть еще одно заблуждение. Люди, которые проповедуют этику. Получаются такие маленькие, милые, добрые проповеди. Проповеди за все хорошее и против всего плохого. Кстати, зачастую авторы таких проповедей даже не могут объяснить, почему хорошее лучше плохого. Иногда говорят, потому что оно приятнее. Или, потому что люди так договорились. А что, если договорятся по-другому? То плохое будет лучше хорошего, что ли? Или как? Один христианский богослов так описал вот эти либеральные проповеди «За все хорошее против всего плохого». Добрый человек стоит перед залом, полным столь же добрых людей, и призывает их быть еще добрее. И церковь становится как церковь Лаодикии, которая ни горяча, ни холодна, и Иисус буквально извергнет ее из своих уст. И еще один вариант нехристианской проповеди, которую часто приходится слышать сегодня. Это Евангелие кота Леопольда. Проповедь, которую можно описать словами «Ребята, давайте жить дружно». То есть говорится о том, как улучшить отношения между народами, между расами, между общественными группами. Вот давайте всех сделаем братьями. Но смотрите, все на самом деле совершенно с другой стороны. Когда люди слышат и принимают Евангелие Христово, они становятся братьями и сестрами. И это идет свыше, по Божьей благодати. Не нужно людям объяснять, что вот если они будут вести себя как братья и сестры по отношению друг к другу, жизнь станет лучше. Важно показать человеку, что он грешен, и освобождение от греха только в Иисусе Христе. Если мы обретаем это освобождение, то тогда уже мы становимся братьями и сестрами, потому что у нас один общий, единый Отец. Мартин Лютер говорил так: «Бог творит из ничего, и пока человек не осознает свою ничтожность, Бог ничего из него не сможет сделать». Вот об этом действительно можно и нужно говорить в нашем греховном мире.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь давайте начнем читать первую главу первого послания к Тимофею. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе. Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Первую главу я для себя озаглавил так: «Страдания и гонения за Евангелие». В первых 7 стихах перед нами введение. И вот я хочу сейчас перебросить мостик между вторым и первым посланиями. Был первый стих: «Павел, волею Божию апостола Иисуса Христа». Помните, в первом послании к Тимофею написано, что Павел апостол по заповеди Божией или по повелению Божию. Здесь же говорится о том, что он апостол по воле Божией. Это не люди придумали. Это Бог Павла поставил на это служение. В первом стихе мы читаем также: «По обетованию жизни во Христе Иисусе». Как мы с вами усваиваем для себя или признаем это обещание, это обетование? По вере, конечно. Мы получаем и признаем обещание по вере. Единственный способ обрести жизнь – это принять Божий дар. И дар этот мы принимаем, доверяясь тому, кто его дает – Иисусу Христу, нашему Спасителю. И нигде больше вечную жизнь не обрести. Другого пути просто не существует. Второй стих еще раз: «Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего». Тимофею, возлюбленному сыну. Тимофей был невероятно близок и дорог апостолу Павлу. Дальше благодать, милость и мир. В нашей беседе по первому посланию к Тимофею мы уже видели это новое слово «милость», которое появляется среди известных приветствий. Благодать и мир. Я еще раз прочитаю концовку второго стиха. «Благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего». И акцент делается здесь на господстве Иисуса Христа. И благодать, и милость, и мир даются нам только от Бога. И вот обратите внимание: Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Павел ставит Бога Отца и Иисуса Христа на одну доску. Христос не ниже Бога, потому что Он сам Бог. Но и с другой стороны, говоря о Христе таким образом, апостол Павел говорит как еврей из евреев. Он не мог бы себе позволить богохульствовать. Дальше третий стих. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистую совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью». Помните, мы с вами как-то пытались составить список людей, за которых молится апостол Павел. И вот среди этих людей сразу оказывается и Тимофей тоже. Кстати, молитвенный список апостола Павла очень длинный, очень большой. Есть немало людей, за которых молится апостол Павел. А как у вас с вашим молитвенным списком? Сколько там человек? И не забываете ли вы о них молиться? В любом случае, молитесь о вашем пастыре. Кстати, когда вы начнете за него молиться, ваше отношение к нему изменится. Возможно, вы поймете и оцените даже что-то такое, за что до сих пор своего пастора критиковали. Кстати, я надеюсь также, что вы будете регулярно молиться и обо мне, и обо всей нашей команде. Читаем дальше 4 стих. «И желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости». Павел помнит о слезах Тимофея. Тимофей был дорог для апостола Павла. Павел же был дорог для самого Тимофея. И весть о том, что Павел в тюрьме и ожидает смерти, стала ударом для Тимофея. Он плачет, потому что это серьезное потрясение. 5 стих. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Лаида и Евника – это бабушка по материнской линии и мать Тимофея. Ничего об отце Тимофея, о его вере мы с вами не знаем. Кстати, некоторые считают, что вера Лаиды и Евники – это иудаизм. Однако текст не дает нам возможности для такой интерпретации. «Нелицеприятную веру твою», то есть вера самого Тимофея, «которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде». Какая вера Тимофея? Христианство, конечно, он знает Иисуса Христа. И эта вера до Тимофея была в его бабушке, его бабушка была верующей, его мать также была верующей. Причем я уверен, что и бабушка, и мама были христианками. Если Павел вырос в иудаизме, то Тимофей, скорее всего, вырос именно в ранней христианской семье. И я думаю, это как-то предопределило тот факт, что и сам Тимофей в результате служения апостола Павла обратился ко Христу. Читаем дальше. «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Павел возлагал руки на Тимофея, потому что Тимофей соучаствовал с ним в проповеди и служении. Он, как и Павел, противостоял козням врага, козням сатаны. Возможно, это как-то связано и с отцом Тимофея. Он был греком. Был он христианином или нет, мы об этом ничего не знаем. Но апостол Павел пишет: «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Если дар Божий не возгревать, если им не пользоваться, то дар Божий заржавеет. Мы потеряем те навыки жизни и те навыки служения, которые нам Господь дает. А какой дар от Бога у вас сегодня? Пользуетесь ли вы этим даром? Не пренебрегаете ли им? Я хочу вернуться еще раз к первому стиху и снова посмотреть на фрагмент, который мы сегодня уже читали. Это «Лебединая песнь» апостола Павла. Он знает, что, скорее всего, жить ему на этой земле, жить ему в этом теле осталось недолго. И вот он обращается к Тимофею так, как никогда никому не обращался. Павел, волею Божией апостола Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе. Ему не нужно уже защищать или обосновывать свое апостольство. Да, когда-то он это делал, обращаясь к галатийским христианам. Он делал это, обращаясь к коринфским христианам. Сейчас это все не важно, но он знает, что жизнь его прошла по воле Божьей. И он знает, куда идет. Он получил обетование жизни в Иисусе Христе. Это переход из жизни этого века к жизни вечной. И апостол Павел находится буквально на грани этого перехода. Дальше. Тимофею, возлюбленному сыну. Я думаю, что когда Павел писал эти слова, перед ним проходила история его взаимоотношений с Тимофеем. История, в которой было совместное служение, в которой были и встречи, и расставания. История отношений с человеком, который теперь будет продолжать Божие служение, даже когда апостола Павла не будет рядом. Дальше его приветствие, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего, и слово «милость», которое появляется здесь, милость Божия, которую апостол Павел знал на себе. Потому что если бы не милость Иисуса Христа, не быть бы ему избранным сосудом, не быть бы ему апостолом-язычником. Милость Божия и водительство Иисуса Христа, то, как сам Христос действует в апостоле и через апостола. Дальше интересно. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистую совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью». Он служитель Божий, он молитвенник, он понимает, что служение Богу восходит к истории Божьего народа, народа, о котором он молится, народа, который не знает Христа. Но Павел всеми силами, всем сердцем хочет, чтобы еврейский народ узнал своего Спасителя. Опять-таки, это мысль, которая уже была у него в предыдущих письмах, в предыдущих посланиях, например, послание к римлянам. «И желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполнится радости». Он хочет встретить Тимофея, он хочет видеть его лично, хотя я предполагаю, что Павел понимает, насколько это маловероятно. Дальше. «Приводя на память нелицеприятную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Апостол Павел уверен в Тимофее. Он уверен в том, что перед ним Божий слуга. «По сей причине, читаем 6 стих, напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Вот поскольку вера тебе передана, используй этот дар». И дальше более подробно об этом даре мы будем читать уже в 7 стихе и в следующий раз. Знаете, в больших музыкальных произведениях, например, в операх, есть увертюра. И вот в увертюре как бы звучат основные темы, которые будут в музыкальной ткани всего произведения. А вот второе послание к Тимофею – это во многом эпилог. Эпилог к земной жизни апостола Павла. Но также начало перехода к жизни вечной. К жизни, когда апостол Павел, Савл из Тарса, увидит лицом к лицу того, кого любит и кому служит. Ну а мы встретимся в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.